Иван Сергеевич Шмелев. Праздничные герои. Они заявлялись на Рождество. Может быть, приходили на Пасху, но на Пасху неудивительно. А на Рождество, когда такие морозы, они заявлялись в прюнелевых ботинках, в легких пальтишках без пуговиц и каких-то кургузых кофтах и долго не могли говорить с холода, а попрыгивали в кухню у печки, это осталось в памяти. Откуда они являлись и куда уходили? Теперь я знаю, куда идут они и откуда приходят. А тогда я считал их диковинами и сам хотел бы пойти с ними в их необыкновенную жизнь. «А где они живут?» — спрашивал я старую няньку. «За окнами», — говорила она сердито. «За окнами?» «За окнами снег, запушившиеся белым деревья, морозное солнце в дыму. Значит, они там везде?» «А почему кормилица, сын-мошенник?» «Пустая балаболка», — сердилась нянька. «Мороз вон в окошко смотрит». Смотрю на черные окна в елочках. Мороз там, и они там живут за окнами. Я ничего не знаю о них, и жалко мне их почему-то, и весело, что они есть, и завтра опять придут. А вот и завтра. Оно пришло после ночной метели в ярком солнце и крепком морозе. У меня заломило в теплых варежках пальцы, запищали ноги в меховых ботиках, пока я шел от обедни. Они уже подбираются. Вот кто-то шмыгнул в ворота. Уж не пескун ли? В парадном позванивает звонок, позванивает по-разному. Теперь в редких домах сохранились эти милые старенькие звонки, каждый со своим голоском. Теперь пошли электрические, один как другой. Теперь не узнаешь, звонится ли богач родственник, который, бывало, звонился крепко, которого боялся звонок и голосил так, точно вот-вот разлетится. Или это дальняя родственница, старушка, в потертом салопчике, который все раздумывает, не пройти ли с черного хода, и робко звонится, чтобы поздравить, и молчаливо напомнить, что ее еще не стащили на кладбище. Чуть слышно звякнул звонок, точно его задели тряпочкой. И это, конечно, старичок-лавошник, торгующий в доме 35 лет. Он совсем беленький, точно его почистили к празднику мелом и забыли встряхнуть. Он говорит прибаутками, приносит коробочки с монпансье и весь сладкий, пахнет винными ягодами, мятными пряниками и царьградским стрючком, сладким и вязким духом, который сохранился еще в бакалейном ряду. Он поздравляет с высокоторжественным днем, пьет чай в прикуску где-нибудь с уголка и внимательно слушает, что говорят другие. О нем забывают, и он уплывает незаметно. А звонок крепнет и крепнет, приходят люди солидные, и чем дальше, храбрее звонит звонок. А там что? Я знаю, что с черного хода идут они. Сбегаю вниз к кухне, приоткрываю дверь и заглядываю. А вон он, пескун. Пескун сидит на лавке возле лохани. На нем коцовейка с разными рукавами, один поновее. Светлые брюки и дамские меховые сапожки под бархат. Уши повязаны грязным шарфом, красным-зеленым полосами, и рыженька бородка торчит прямо, точно сломалась. Я знаю, что у него нет ушей. Он отморозил их, когда уснул на снегу. Кто он? Не знаю. Но у него такой тонкий голос, должно быть, и голос он отморозил, что его все жалеют и зовут Пескуном. Даже наш толстый кучер, который со всеми ругается, говорит жалостно: «Пескун, ты Пескун, пропащая твоя головушка». Глаза у Пескуна всегда плачут, а руки дрожат. Он сидит тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропадали крошки. Это для него вчера собирали старые сапоги и брюки, вязали в узел, отослали на кухню. Пескуну дадут сапоги и брюки. «А Пескун кто?» — спрашиваю я няньку. «А вот будешь из рюмочек допивать, вот и будешь Пескун. Таких-то героев! Он у сколько их на улице-то!»
«Значит, Пескун — герой? А другие тоже герои?»
Рядом с ним сидит плотник Семён Безрукий. Давным-давно он делал курятник и поставил высокие качели в саду. Но тогда были обе руки. Он одет хорошо. В черном со сборами полушубки, с цветной вышивкой по груди, в белых с розовыми разводами валенках. В левой руке у него кулечек с крашенными кирпичиками. Это он принес мне подарок,
как и в прошлое Рождество. Правый рукав полушубка набит мочалом и тряпками. Он давал мне пощупать. Затянут внизу ремешком для тепла и болтается, точно толстая колбаса. Руку его съел Антонов огонь. «С торками воевал Борчук», — говорит он, посмеиваясь. За ним сидит бледная женщина с узелком. В тальме с висюльками и худая, как смерть. На коленях у ней мальчуган в голубой шубке-матроске с якорьками на пуговках, в серой барашковой шапочке, с болтающимися наушниками и в красненьких рукавичках. На щеках у него розовые полоски, а в руке пирожок, на который он смотрит. В другой — розовый пряник. Должно быть, от пряника розовые полоски. Кухарка трогает его носик и дает куриную лапку. Но взять ее не во что, и женщина сует лапку ему в кармашек. А что наверху? Там новые люди. Все в сюртуках, с красными лицами, в белых воротничках. Стоят у стола, покрякивают. И мне хочется крякнуть. А когда пьет диакон огромный, с пышными волосами, и крякает, у меня вздрагивает в груди. Но тут все известно. А там? Что еще на кухне? Тут народу прибавилось. Я вижу мою кормилицу. Она сидит в ковровом платке и плачет. Почему она плачет? Она что-то рассказывает. Должно быть про то, что у нее сын мошенник. Я слышу, как она все повторяет. Пачпорта не дает. Скрипит мерзлая дверь. И входит человек, которого называют подбитый барин. Он не похож на других. Может быть, барин? Но почему же подбитый? Он высокого роста, в узеньком легком пальтишке, в грязной фуражке, как околоточный, без калош. Кланяется слегка и становится к печке. Совсем близко ко мне. Я хорошо вижу его синий нос, длинные черные усы и выпуклые глаза. Он покрякивает, как господа в сюртуках, и вынимает из кармана конверт. «Доложите хозяевам», — говорит он строго и крякает. В кухне смеются и не хотят идти наверх. «Народы», — говорит барин, похлопывая конвертом. Приходят еще, занимают все лавки, дышат на красные руки. Приходит Василий Сергеевич, попрыгивает. Подмышка у него серые суконцы, где фокусы, и он непременно будет жевать салфетки и глотать рюмки. В передней накрыли стол. Стоит зеленая четверть, лежит на тарелке колбаса. Сейчас будут вызывать снизу. «Пискуна!» Пискун едва лезет по лестнице. У него ноги не слушаются, подтягивается на перильцах, а красное лицо перекосилось, точно он вот заплачет. «Со днем Рождества Христова!» Жалобно пищит он и вдруг начинает плакать. Почему он плачет? Что у него отморожены уши? Или потому, что не слушаются ноги? Я смотрю на его руки, они красные, в трещинах, и ему, конечно, больно. Ему дают рубль, угощают водкой, но он не пьет. Начинает рыться в кармане и вытаскивает бумажку. Там маленькая коробочка, а под стеклышком шумят разноцветные сахарные зерна дрожже. «Дозвольте, сударю, очень занятно им», — пищит он, протягивая мне коробочку. Я беру и бегаю в столовую. «Какая коробочка? А что ему дать? У меня есть хрустальные шарики с залитыми в них пестрыми ниточками, но мне жалко отдавать шарики. Я ему солдатик подарю, без головы которой. Я нахожу солдатика, но пескуна уже нет. В передней стоит кормилица. Она обнимает меня, целует мокрым лицом своего выкормыша и начинает поспешно шарить в карманах. Достает апельсин и шоколадку в бумажке, на которой нарисована башенка. Почему мне жалко ее? И я сам начинаю плакать. Я прижимаю холодный апельсин к глазам и через щелочку смотрю на кормилицу. Она смотрит на меня и покачивает красным лицом. «Ну, поздравь!» Она долго отказывается взять рюмку, пьет, жует колбасу и все посматривает на меня. Она желает нам очень много. Мне она желает расти всем на утеху. Где она, выкормившая меня? Теперь бы я мог многое сказать ей, посмотреть, какая она, спросить, как живет и почему у нее сын мошенник. Появляется и подбитый барин. Он размахивает руками, играет фуражкой, выпить отказывается. Он теперь совсем не выносит дух, и у него даже не проскочит по случаю пищевода. «Ну а попробуй! Разве по случаю великого праздника, — хрипит он, — позвольте же в сей высокоторжественный день...» Он не берет колбасы, выпивает молча еще и еще и еще, вынимает из-под грязного жилета конверт и дрожащими пальцами вытягивает из конверта бумажку. На ней в уголке розовый ангел в золотых завитушках и кудряво написано синей краской «Рождество Христово». Тот
дозвольте воспроизвести от избытка собственного трудолюбия. Он читает внушительно, положив руку на грудь и трясет головой. Усы у него повисли, как будто плачут. И пусть ничто за этот праздник не омрачает торжества. Он вдруг опадает, склоняет голову, сует листочек и говорит, будто точит ножи. Поднес почтительно с проказник в сей день Христова Рождества. Все смеются. Смеется и подбитый барин. Он говорит, что имел честь получить ласковое наименование «проказник» и потому вставил для увеселения, чтобы оживить стих. И еще поднимается снизу, чтобы принести поздравления. Разные, которые живут за окнами, уходят и благодарят, уносят в своих узелках что-то до следующего Рождества. Куда? Не знаю. Шумят в зале. Здесь Василий Сергеевич из-под девичьи показывает фокусы. Глотает рюмки и таскает их у меня из кармана. Жует салфетки, гоняет магической палочкой шарики под железными колпачками. Ест эти шарики, давится. И вдруг начинает вытаскивать изо рта веревки. Ходит на голове, крякает уткой, пилит губами, говорит животом, наконец глотает ножи и начинает таскать их из каблука. Смеются краснолицые господа в сюртуках и дают гривенники. Он лысый, стар, серое у него лицо. Все оно в липках и цапинках. Но он ничего, все улыбается и приглашает всех под девичье, где играет на балагане. Гремят трубы в сенях, сени деревянные, промерзшие, гулкие, словно там разбивают стекла, ломают стены. И это пришли музыканты, последние люди. Берегите шубы. Есть слух, что музыканты потаскивают шубы, но их пускают. Впереди выступает длинный, как жерть, с красным шарфом на шее и головой толкачом. Он с огромной медной трубой, которая больше меня, дует так, что мне страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. А за ним серенький старичок крючком с вытянутым, как у мышки, лицом дует в маленькую трубу, еще толстенькой, с маленькой головой, с огромным заплатанным барабаном. Он колотит култышкой, точно колет дрова. Все зажимают уши, но музыканты серьезно играют Камаринского. «Слався ты, слався! По улице мостовой, а Василий Сергеевич ерзает на одной ноге!» Вот и прошел день. Опять в черные окна смотрит мороз, поблескивает елочки на стеклах. Я дремлю. Снова проходит весь день, тихий теперь, в молчаливых фигурах. Думаю, где теперь все они, эти люди? Чего у них там? Еще год проходит, еще приходят они, но их меньше, сплыли куда-то. Смотрю на коробочку с пестрыми зернышками. И теперь иногда вижу я эти коробочки. Ими торгуют старушки на уголках из корзин. На ветру и пыли ярко смотрят пунцовая сахарная клубника, красные петушки, розовые пряники и ломучки. И их ты редко встречаешь. Ушли и коробочки, и кормилицы, и подбитые барины, и пескуны. Может быть, есть они все, но в домах-то их что-то не видно. Может быть, их убирают куда-нибудь, чтобы не шмыгали зря. Может быть, всем им назначили по теплому месту. Может быть, как-нибудь под сурдинку наделяют целковыми, и они не прыгают по морозцу. Много иного пошло теперь. Вот везде теперь электрические звонки, и по ним не узнаешь, кто просится. Много света на улицах, везде образцовый порядок, исправные швейцары на подъездах, и ворота под наблюдением, и нелегко разыскать черный ход. А морозы все те же, а жизнь стала строже и сумрачнее, хмурится хоть и в огнях вся. И кормилицы еще выкармливают чужих. А хотелось бы и теперь встретить долгого человека с медной трубой, смело входящего в чужие дома, поздравить.